«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Герои этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» – поэты, в России почти неизвестные узбек Юсуф Джума и сириец Адонис. Объединяет их бунтарство и участие в запрещенных политических движениях. За членство в Сирийской национальной партии Адонис был арестован в 1955 году и провел полгода в тюрьме. Юсуф Джума, активист народного движения «Берлик», находится в заключении второй год. Это не первый его приговор. 8 лет назад Джуму судили за политические стихотворения и приговорили к 3 годам условного наказания, вспоминает знаменитый узбекский поэт, активист «Берлика» Йотгор Абит.
Часто встречались мы, выступали с ним вместе на литературных вечерах. Я помню, я как-то работал в газете «Оппозиции», когда он приносил нам свои стихи. Как-то интересно получилось, что секретарка этой газеты сказала, что мне делать, так много стихов принес Юсуф Джума. Я ей сказал, вы должны радоваться, что он поэт принес свои стихи. Юсуф Джума действительно очень мужественный, как поэт, смелый. Такие открытые высказывания, которые было запрещено тогда говорить, он очень откровенно против диктатуры, против властей. Он выступал тоже очень открытым текстом. Он не играл никогда словами и разными оборотами, он выступал очень смело.
Вот как звучит одно из стихотворений Юсуфа Джумы в чтении автора.
Каримовнинг хабар йок. Bir janozada yig'ilgan olomon O'zbekistondagi qimmatchilik, nohaqlik, qirg'inbarot haqida gapirdilar. Kimdir bulardan Beshora Karimovning xabari yo'q dedi. Olomon tasdiqladi, to'g'ri. Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toprakning o't olmagan, bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan, Karimovning xabari yo'q.
Стихотворение Юсуфа Джумы, посвященное жертвам андижанских событий 2005 года, в переводе на русский.
Лучшие мужи народа были расстреляны в Андижане. Старцы, наподобие Дукчи и Шана, были расстреляны в Андижане. Были расстреляны в Намангане, были расстреляны в Фергане. Самые последние львы были расстреляны в Андижане. Живы слепцы, живы шакалы, Шариф Джаны Шакировы были расстреляны в Андижане. Были убиты будущие Бабарахимы Машрабы, тигры наподобие Бабура были расстреляны в Андижане. В их сердцах дикие угнетатели, страстотерпцы правого пути, да полны будут их могилы света, были расстреляны в Андижане. Они ушли верные своей вере, ушли с открытыми глазами, земля их осталась без мужей, они были расстреляны в Андижане. В сердце у Юсуфа пуля, выстреленная в мужей, лучшие мужи земли были расстреляны в Андижане.
Юсуф Джума был арестован в декабре 2007 года, когда он провел в Фергане акцию протеста против диктатуры Ислама Каримова, рассказывает сотрудник узбекской службы нашей радиостанции Шухрат Бабаджанов.
Я тот человек, который брал последнее интервью у Юсуфа Джумы. Это было 8 декабря. Он свои автомобили повесил плакаты против Каримова. Вы знаете, в это время Каримов избрался на 3-й срок вопреки законам Республики Узбекистан. В Узбекистане президент может только 2 раза выбираться. Он клеил вот этот лозунги против Каримова и снимал это на свой мобильник и отправил мне через имейл. Потом я звонил ему, он брал трубку и сказал, я и моя семья против, чтобы диктатор еще 3-й раз избрался на президентский срок. Это вопреки законов. Я хочу, чтобы здесь соблюдался правопорядка. Он вопреки законов избирается 3-й раз, поэтому я протестую. Он так сказал. Этот аудио сохранился.
Biz oilamiz bilan o'sha Karimov siyosatiga hozir O'zbekiston butun oilamiz bilan ochiqdan ochiq kurashayotgan oila bu. Eng uchastkavoydan tortib o'sha prezidentigacha, Karimovgacha biz ochiqcha kurashyapmiz va ularning jinoyatlarini fosh qilyapmiz. Mana internetda ham, boshqa joyda ham piketlar o'tkazyapmiz. Mana shu yerdan bu bizdan o'ch olish Каримовнинг топшириги билан бўлган.
О том, что произошло дальше, рассказано в заявлении узбекских диссидентов в защиту поэта.
В ночь на 10 декабря 2007 года осуществлен немыслимо дерзкий вооруженный штурм. Более 200 солдат, вооруженные автоматами и отправленные по указу властей, внезапно атаковали дом, в котором жил поэт Юсуф Джума и его большая семья, жена, пятеро сыновей, дочь, невестки и внуки. Эта семья, как и большинство семей в Узбекистане, старалась кое-как прожить своим трудом, несмотря на тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране. Однако тщательно организованная внезапная жестокая атака за одну ночь разорвала этот мирный дом поэта и его семьи в клочья. Дом безжалостно обстреливался солдатами в течение 2 часов. В результате убито несколько домашних животных. Когда солдаты спецназа штурмовали комнату поэта, они в упор открыли огонь. Если бы поэт в те минуты находился в своей комнате, то он был бы убит. Только благодаря случаю и своевременному оповещению семьи зоркими соседями о приближающейся колонне солдат, поэт и его семья вовремя успели спрятаться и поэтому остались в живых. После штурма солдаты оккупировали весь дом и остались там до утра. На следующий день было конфисковано все имущество семьи поэта. Он и его 3 сыновей объявлены в розыск как особо опасные преступники. Везде были расклеены их фотографии, по телевидению Узбекистана была распространена о них информация как об опасных преступниках.
Вскоре после бегства из Бухары Юсуф Джума и его сын были арестованы. Рассказ продолжает Шухрат Бабаджанов.
Поймали его в Ташкенте. И посадили в тюрьму Джаслик. Это очень ужасная тюрьма. Это как узбекский гулаг.
Его осудили за то, что он якобы наехал машиной на милиционеров.
Да. Но его начали бить, он хотел бежать. И милиционер, как в детективном фильме, хотел его останавливать, но какой-то получил, наверное, царапины и так далее. Но он защищал себя, и он выражал против режима. И против произвола, и я думаю, он был прав. И в стихах тоже, это всегда есть такой бунт, гражданская позиция, которой так не хватает восточным поэтам.
Да, у него в основном ведь стихи политические.
Политические, да, памфлетные, да, можно сказать. Открытым текстом он обвинял режим. И я не понимаю, почему комитет по защите журналистики его не защищает. Потому что они считают его поэтом. А в Востоке поэт больше, чем поэт. Это как журналистика. Он писал стихами, потому что люди понимают больше, чем газетное слово это. И комитет по защите журналистики в Нью-Йорке, они говорят, ну он поэт, поэтому не будем защищать, он не журналист. Это, я думаю, несправедливо.
А свидания с ним разрешены?
Дочка Фируза последний раз посещала вот этот лагерь Джаслик. Это был 20-минутный разговор. Вот эта сетка, дочка и папа разговаривают примерно 20 минут. Под наблюдением конвоя. И я говорил с Фирузой. Фируза говорит, что отца посадили в такой карцер, который внизу работает пекарня. Вы знаете, Джаслик – это самая горячая точка Узбекистана. Там 46 градусов среди барханов, среди Устюртской долины. Это такое страшное место. И еще пекарня работает. В это время наверху – это такая камера пытки. Да. Вы знаете, что в узбекских тюрьмах умер известный поэт, писатель Эмин Усман. Его убили. В узбекских тюрьмах находится такой знаменитый писатель Мамадали Махмудов. Давно он там.
Рассказ дочери о содержании Юсуфа Джумы в колонии Джаслык, выпущенном в конце июля заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch в защиту поэта.
Описывая своего отца, Фируза говорит, что он выглядит сильно похудевшим и бледным. Выйти на свидание к ней 2 июля смог лишь с помощью 2 надзирателей, которые поддерживали его с 2 сторон. Поэт рассказал дочери, что надзиратели колонии подводят его к самоубийству, угрожая ему пытками до смерти. Они заявляют, что было бы лучше, если бы он сам покончил с собой. Кроме того, они настойчиво повторяют, что у них есть приказ сверху на его убийство. Как только поэт начал говорить о плохом обращении с ним, о пытках и издевательствах, как прикладывание к телу горячих чайников, свидание было прервано, хотя прошло всего 20 минут от положенной двухчасовой встречи.
И еще один фрагмент из обращения узбекской оппозиции к международной общественности.
Своими громоподобными стихами, написанными в мятежном духе, поэт стал знаменитым среди народа, и именно из-за своих стихов жил под постоянным преследованием властей. Единственная вина поэта заключается в том, что он не согласен мириться с существующим положением дел в своей любимой родине. У нас нет никакого сомнения в том, что именно Ислам Каримов лично сам дал жесткий приказ властям Бухарской области приглушить голос Юсуфа Джумы и вообще сделать так, чтобы его семьи там больше не было.
Может ли кампания в защиту Юсуфа Джумы повлиять на узбекские власти и помочь его освобождению? Спросил я поэта Йодгора Абида.
Я думаю, что влиять таким путем на режим просто невозможно. Но я думаю, что бороться надо и дальше, не ослаблять борьбу. Это, может быть, и не принесет конкретных результатов, но все-таки может сыграть. Были такие случаи, вот, например, Мухтабар Тазибаев как-то выпустили. Но я не думаю, что потому что кто-то потребовал. Было письма, выступления по всему миру. Но был такой момент, что власти начали играть с Европой и так далее, играть в смягчении. Может быть и такой случай. Но Юсуф Джума считается как бы личным врагом Ислама Каримова. И в этом случае очень сложный вопрос о его освобождении.
Опубликованное на портале Open Space сообщение о заявлениях Human Rights Watch в защиту Юсуфа Джумы завершается так. Молчание, которое хранит по этому поводу, как, впрочем, и по многим другим, российская литературная общественность, не говоря уже о российском пен-центре, выглядит чем дальше, тем более красноречивым. Я спросил Йодгора Абида, может ли помочь Юсуфу Джуме и другим узбекским писателям-диссидентам заступничество российских коллег.
Когда я работал тоже на радио «Свобода» в Москве, меня вообще-то очень спасли российские писатели и, главным, можно сказать, русский пен-клуб. Тогда был Александр Ткаченко, работающим директором. Слово «русского писателя», конечно, что-то означает. Если бы свои отношения, конечно, как коллеги высказали, пен-клуб или другие писательские организации, было бы, я думаю, очень хорошо и имело бы какой-то следи, скажем, вопросы спасения поэта, я могу сказать смело, прекрасного поэта, настоящего поэта.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Узбекская оппозиция предлагала кандидатуру Юсуфа Джумы на Нобелевскую премию по литературе. Одним из главных претендентов на эту награду уже несколько лет считают сирийского поэта Адониса. На последнем пражском фестивале писателей Адонис получил премию Спироса Вергаса за свободу слова. С поэтом встретилась Катерина Прокофьева.
Али Ахмед Саиду 79 лет, и он все еще называется этим именем, похожим на ник. Адонис в переводе с финикийского означает «господин». Когда-то его 17-летнего очень впечатлила легенда о любви Венеры к простому смертному, которую Овидий описывает в своих «Метаморфозах». Красавец Адонис, раненый на охоте кабаном, умирает, и капли его крови рождают цветок «горицвет» в латинском варианте «Адонис». Адонис черноглазый, энергичный, с седой шевелюрой, носит розовое, смеется, размахивает руками и гладит меня по запястью. Вы живете во Франции, а по-французски Адонис означает «красавец-юноша». Скажите, вас что, и в семье называют Адонисом?
Да, и друзья, и в семье, разумеется. Но мое сегодняшнее имя и моя жизнь не имеют ничего общего с легендой. Вы знаете легенду? Так вот, любовь, бессмертие, воскрешение, красота. От всего этого у меня осталось только имя. Мне было 17, когда я впервые подписался этим псевдонимом. И именно тогда мои стихи вышли в газете. Много позже я узнал, что это имя вообще языческое, что оно не принадлежит к миру монотеистических религий.
Он родился в сирийской деревне в семье имама, старшим из 6 детей. Воспитывался в шиитских традициях, шансов пойти в школу у него не было. Когда ему было 14, президент Сирии, услышав его стихи, выхлопотал ему обучение в школе. Затем последовало изучение философии в Дамаске, тюрьма, редактирование поэтических журналов и преподавание. Сейчас Адонис живет в Париже, получив французское гражданство. Во Франции его печатают крупнейшие издательства «Гаймар», «Меркюр де Франс», «Сёй». По-русски же переводы его стихов только любительские. В некоторых мусульманских странах его творчество запрещено по религиозным соображениям. И вообще Адонис довольно одиозная фигура в арабском мире. Он активно выступает против политизации ислама и называет арабов вымирающим народом. Вы пишете на французском?
Я пишу только на арабском, потому что, к счастью или к несчастью, невозможно иметь двух матерей. У меня только одна, и язык созидания один.
Расскажите о вашем языке, какой он? Что в нем важно, что он отражает? Скажем, в эскимосском несколько десятков обозначений оттенков белого. В иврите 20 синонимов к слову «вопрос». Понимаете, о чем я?
Я вас понял. Арабский богатый, плотский, чувственный, описательный. Он несравнимо глубже и разнообразнее, чем иврит. Этот язык сильно связан с природой. Он говорит голосами воды, земли и птиц. Его нужно декламировать. Читать с бумаги не то. Голос – часть этого языка. Скажем, если я захочу описать ваше лицо, по-французски я бы это сделал прямо. Я вижу то-то и то-то. По-арабски же я буду намекать, как бы обходя вас кругами, но не приближаясь вплотную. Я буду использовать косвенные образы. Я сниму вас в профиль, никогда в анфас. В первом случае мне понадобится больше слов, чтобы выразить смысл.
Но ваши стихи ведь переведены на многие языки, значит, эти образы переносимы из языка в язык.
Очень трудно переводить арабский на европейские языки. Остается какая-то идея, несколько образов. Но теряется музыкальность, недосказанность и голос.
То есть теряется все?
Почти. Хороший переводчик, для которого арабский родной, может даже сохранить структуру фразы. Есть красивые переводы. Есть такие, которые как бы предполагают новую трактовку моим стихам. Есть переводы тупые, точные, подстрочные. Вообще, переводная поэзия – очень спорный вопрос. Я думаю, что верность букве в поэзии убивает ее. Я согласен с высказыванием, что, чтобы понять, что такое настоящая верность, нужно когда-то предать и изменить. Поэзию нельзя копировать, ее нужно воссоздавать.
А если перевести, скажем, французское стихотворение на арабский, что с ним станет?
Оно станет лучше, однозначно. Я знаю, я много раз это делал.
Скажите, а стихи обязательно понимать, чтобы воспринимать?
Поэзия – это любовь. Для того, чтобы любить, не обязательно понимать. Но со временем, проживая любовь, вы начинаете лучше ее понимать. Поэтому любовь нельзя определить. Вы же не спрашиваете меня, что такое любовь. Потому что это было бы глупо, правда? Любовью надо жить, как и поэзией. В стихотворении можно войти через его музыку, через его огонь. Читайте, перечитывайте, и, может быть, вы поймете.
Вас называют реформатором языка и даже Сальвадором Дали в поэзии. По какой причине вы взялись реформировать язык? Вам мешают рамки, традиционные ритмические формы?
Нет, просто чтобы не повторяться. Я люблю классическую поэзию. Невозможно не любить Пушкина, вы же знаете. Но сейчас у меня две причины. Не повторяться и изобретать новые формы, которые должны адаптироваться к нашему новому опыту.
Кого, кроме Пушкина, вы любите из русских поэтов?
О, у меня были и русские друзья-поэты, Ахмадулина, Вознесенский и Евтушенко. К сожалению, современных я не знаю, я знаком лишь с поэтами моего поколения. Классическая русская поэзия, конечно, я читаю. Мне очень нравится Маяковский, он великий поэт. Он сделал несоизмеримо больше, чем ваши великие советские политические лидеры.
Гран лидер политики советской.
Расскажите тогда, что такое хорошо и что такое плохо. Мой чешский коллега утверждает, что вы отказываетесь употреблять слова «добро» и «зло», потому что они имеют отношение к религии. Это правда?
Да.
Так вы же не можете избегать их вовсе? У вас же есть дети, вы же им это как-то объясняете?
Скажем так, если моя дочь захочет вступить в левую партию, я не скажу «да» или «нет», я скажу «думай». Нельзя насаждать догмы, нельзя говорить «да» или «нет». Тогда это будет закон, тогда это будет религия.
Вы верите в Бога?
Нет, Бог – это творчество, поэзия, любовь, дружба. Бог – это вы. В монотеистического Бога я не верю, ни еврейского, ни мусульманского, ни в какого. Мне противен принцип монотеизма, понимание Бога, человека и смерти. Я считаю, что монотеизм – это начало упадка человечества, декаданс. Но мне нравится персонаж Христа.
Вы назвали одну из ваших книг «Аль-Китаб», то есть «Книга». Но это же прямой намек на Библию.
Это просто из семитской традиции, скорее даже восточной, называть книгу книгой. Как говорил Малларме, книга должна все сказать о мире. Я не намекал ни на Библию, ни на Коран. Это было просто недоразумение, хотя меня сильно критиковали за это. Да.
Но есть какая-то религия из существующих, которую вы считаете самой прогрессивной на сегодняшний день?
Есть религии, которые не являются откровениями, пророчествами, как буддизм, например. Это скорее этика. А есть монотеистические религии, которые посылают послания через пророков от Бога. Вот я против этого. Я человек неспокойный, тревожный, ищущий, не удовлетворяющийся окончательными ответами на вопросы. Так что меня эти религиозные рамки в любом случае не устроили бы. Я как дерево. Оно растет в разные стороны, открытое всем ветрам.
Вы везде говорите, что необходимо отделить религию от политики. У вас есть конкретное предложение, как это сделать в мусульманском мире?
Некоторые европейские страны это сделали, значит, это возможно. Вспомните французскую революцию. Индивидуальная вера осталась неприкосновенной, но насаждать ее запрещено. Можете ли вы согласиться с тем, что в стране, где вы живете, кто-то не имеет тех же прав, что и вы? По-человечески. Другой, будь он кто угодно, это часть меня. Если вы идете по дороге к себе, вы не можете пройти мимо него. Нельзя отделить «я» от «он». Это стоит того, чтобы бороться.
С сирийским поэтом Адонисом говорила Катерина Прокофьева. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» разговор московского и парижского кинокритиков о судьбе одного из самых известных в мире периодических изданий о кино «Кайе дю Синема». После рекламы и сводки новостей.